Глава 35. Столпотворение. В системе Гипериона 300 кораблей ВКС отступают к порталам, отчаянно увертываясь от назойливых кокосы вражеских истребителей. Возле порталов сущее безумие. Автоматы-диспетчеры зацикливаются от перегрузки, корабли сгрудились в кучу, подобно магнитопланам на воздушных перекрестках ТКЦ. Любой улан-бродяг может перестрелять их, как куропаток. Безумие, подобное эпидемии, проникает в сеть. Военные корабли, перейдя в систему отстойник Матхия, ползут к порталу выходу, как овцы, бредущие по узкому загону. Корабли перебрасывают в систему Хеврона. Жалкие кучки собираются у небесных врат, рощи богов, безбрежного моря, Асквита. Считанные часы отделяют миры сети от атаки Роя. Столпотворение. Сотни миллионов беженцев из приговоренных миров заполняют города и лагеря для мигрантов, где царит нездоровое возбуждение, первая стадия военной чумы. На многих тыловых планетах вспыхнули беспорядки. Три улья на Лузусе, почти 70 миллионов граждан, блокированы полицией из-за бунта, развязанного шрайкистами. Разграблены 30-этажные супермаркеты, толпы громят жилые монолиты. Термоядерные генераторы взорваны, еле удалось отстоять терминексы. Комитет местного самоуправления обратился к гегемонии. Гегемония ввела военное положение и направила морскую пехоту ВКС, дабы изолировать мятежные ульи. Восстание сепаратистов на Новой Земле и Мауи обетованной. Террористические акты роялистов Гленнон Хайта, не подававших признаков жизни уже лет 70, Наталии, Армагасте, Нордхольме и Ли-3. И опять бесчинство шрайкистов, теперь уже на Циндао, Сычуань и возрождении Вектор. Штаб ВКС на Олимпе тут же перебрасывает возвращающиеся с Гипериона войска на планеты Сети. Срочно посаженные на факельщики команды подрывников в прифронтовых системах рапортуют. Сферы сингулярности подготовлены к уничтожению. Дело за приказом с ТКЦ. «Имеется более эффективный способ», — спокойно сообщает советник Альбедо Мэйни Гладстон, ведущий военный совет. Секретарь Сената обращается к послу техноцентра. «Существует оружие, способное уничтожить бродяг, не причинив никакого вреда собственности гегемонии. И даже собственности бродяг, если уж на то пошло». Генерал Морпурга хмурится.
«А, вы о бомбе, аналогичной по действию жезлу смерти», — говорит он. «Она нам не подходит. Военные эксперты доказали, что дальность ее действия безгранична. Мало того, что это бесчестное оружие противоречит Нью-Бусидо, оно уничтожит вместе с захватчиками и наше население».
«Отнюдь», — возражает Альбедо, «если граждане гегемонии будут защищены надлежащим способом, обойдется без жертв. Как вам известно, нейродеструкторы могут быть настроены на определенную длину церебральных волн. То же самое можно проделать и с бомбой. Она не тронет ни домашний скот, ни диких животных, ни даже человекообразных». Встает генерал ВКС Ван Зейт, командующий морской пехотой.
«Но защитить население невозможно. Эксперименты показали, что тяжелые нейтрино, испускаемые этой бомбой, проникают в толщу камня или в металл на глубину 6 километров. Убежищ такой глубины не существует».
Проекция советника Альбедо непринужденно облокачивается на стол. «У нас есть 9 миров с готовыми убежищами для миллиардов», — замечает он негромко. Гладстон кивает.
«Лабиринты», — шепчет она, — «но переместить туда такое количество людей невозможно».
«Напротив», — Альбедо благодушно качает головой. «Теперь, когда вы присоединили Гиперион к протекторату, каждый лабиринтный мир включен в нуль-сеть. Техноцентр может организовать переброску населения непосредственно в эти подземные убежища».
За длинным столом совета поднимается шум, но Мэйна Гладстон не отрывает горящего взора от Альбедо. Она знаком призывает к тишине, и гомон стихает.
«Расскажите нам поподробнее», — говорит секретарь Сената. Очень интересная идея.
Консул сидит в пятнистой тени невысокой Невеллонии и ждет смерти. Его руки, заломленные за спину, связаны обрывком фибропластика. Лохмотья, в которые превратилась его одежда, еще не успели высохнуть, лицо мокро от купания, а может быть от пота. Двое мужчин, стоящие над ним, заканчивают инспекцию его рюкзака.
«Блин», — говорит первый. «Ну ничего стоящего, только это мудацкое старье».
Он сует за пояс пистолет отца Лами и Брон.
«Жаль, что не смогли достать его ковер-самолет», — вставляет второй. «Да уж, больно красиво летела эта рвань к лягушкам в гости». И оба покатываются со смеху.
Консул, скосив глаза, смотрит на двоих здоровяков. Темные силуэты в хаки на фоне вечернего неба. Судя по акценту, оба уроженцы Гипериона, а их внешний вид — разномастные предметы устаревшей экипировки ВКС, тяжелые универсальные винтовки, накидки из кусков хамелеоновых скафандров — наводит на мысль, что перед ним дезертиры из гиперионовских сил самообороны. Судя по всему, оставлять своего пленника в живых они не намерены. Сначала, ошеломленный падением в реку Хулай, запутавшийся в веревках, которые накрепко связали его с рюкзаком и бесполезным ковром-самолетом, консул счел их спасителями. Он сильно ударился о поверхность воды, долго, невероятно долго не мог выбраться на поверхность, и все же не захлебнулся. Всплыв, он попал в сильное течение и вновь пошел ко дну под тяжестью коврика. То была ожесточенная, но безнадежная схватка с судьбой, и консул все еще находился в 10 метрах от мелководья, когда один из здоровяков выскочил из зарослей Невеллонии и бросил консулу веревку. На берегу бродяги избили его, связали, вывернули карманы и рюкзак, и, судя по небрежным замечаниям, готовились, не откладывая дело в долгий ящик, перерезать ему горло. Тот, что повыше, с каким-то вороньим гнездом из намасленных вихров на голове, присаживается на корточки перед консулом и вытаскивает из ножен керамический кинжал.
«Что скажешь на прощание, дедуля?»
Консул облизывает губы. Он видел тысячи фильмов и гололент, где в подобный момент герой пинком ломал одному противнику ноги, колотил другого, пока тот не падал без чувств, хватал оружие и расстреливал обоих, даже не потрудившись развязать себе руки, а потом уходил навстречу дальнейшим приключениям. Но консул не чувствует себя героем. Он устал, он стар, на нем живого места не осталось после падения в реку и того, что за ним последовало. Ему ли тягаться с этими молодцами? Драки он видел и даже однажды сам помахал кулаками, но его жизнедеятельность протекали хоть и в суровом, но таком далеком от физического насилия мире дипломатии. Консул снова облизывает сухие губы.
«Я могу заплатить вам».
Тип на корточках, улыбаясь, водит ножом перед носом консула.
«Чем, дедуля? Твоя универсальная карточка у нас, а на нее и дерьма не купишь».
«Золотом», —
приводит консул единственный аргумент, пронесший свою магическую силу через века. Громила, сидящий перед ним, не реагирует. Стоит ему взглянуть на лезвие, как в его глазах появляется зловещий блеск. Но тут подходит другой и кладет тяжелую руку на плечо напарника.
«О чем ты болтаешь, мужик? Где ты возьмешь золото?»
«Мое судно», — отвечает консул, — «Бенарес».
Сидящий подносит лезвие к собственной щеке.
«Да брешет он, Чес. Бенарес — это старая плоскодонная баржа, которую таскают манты. Знаешь, чья она была? Тех синежопых, которых мы 3 дня назад кокнули.